Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже имеем Духом Твоим в своем Духе. Отец, мы верим на основании Слова Божьего, на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем в своем духе. И это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Отец. Благодарны Тебе за Дух Господень. И мы верим на основании Слова Божьего, что там, где Дух Господень, там свобода, там сила быть свободными. Там юбилей, свобода от рабства проклятий. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, Отец. Если мы хоть в чем-то были невнимательны Твоим просьбам и наставлениям, если мы хоть в чем-то ставили сопротивление и препятствия действию Твоего Духа и силы, и тем самым ограничивали действия Твоей силы, освобождающей, снимающей бремена и уничтожающей ярмо. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Отец, помоги каждому из нас убрать всякое сопротивление на пути Твоей силы. И мы с благодарением принимаем. Принимаем, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, наставлять нас. Мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавшим нас доброе дело совершит его во всей полноте. И мы принимаем и просим Тебя, помажь каждого из нас духом премудрости и откровения к познанию Тебя и Твоих путей, чтобы мы, как подданные Твоего Царства, Иисус, выполняли волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. И мы держимся, что мы будем научены и наставлены Тобой. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за помазание, которое прямо сейчас помазывает каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. И я прошу Тебя, Иисус, помажь меня помазанием учить, чтобы воля Твоя, план Твой, намерения Твои, они совершались в Твоем народе во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за Твою силу и за те способности и возможности, которые прямо сейчас действуют в нашем духе могущественно, снимая всякое бремя и всякое ярмо. И мы соглашаемся, что прямо сейчас силой Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, болезни, немощи, нищеты, да не будет во имя Иисуса. Я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе, Господь, за сегодняшнюю встречу. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас помазание Твое формирует ход мыслей, слов, действий. И мы не останемся прежними. Мы принимаем с благодарением действия Твоего Духа и силы. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, еще раз отметьте себе, что сегодняшняя тема – спасение души или обновление ума. Она по счету у нас уже 32-я. Сегодня мы начнем говорить о Божьем искуплении человека. Божьем искуплении человека. То есть наверняка, как-то отслеживая последовательность, вы видите, что мы шаг за шагом двигаемся от события к событию. От события к событию. Конечно, потому что в Библии человек тоже меняется от события к событию. Вы знаете человека по книге Бытие 1, 2 глава. Так я вас могу убедительно в этом вопросе утверждать, что после Бытия 3 глава и события в ней, человек уже другой. Вы не можете относиться к человеку, описанному в Бытие 3 глава, как человеку, описанному в Бытии 1 и 2 глава. Но я вам могу также сказать, что вы не можете относиться к человеку, описанному в книге Деяний, как к человеку, описанному в Бытие 3 глава. Потому что это абсолютно разные люди. Вы отличаетесь от того, каким был Иов. Вы отличаетесь от того, каким был Моисей. Вы также отличаетесь от того, каким был Адам до греха. Вы отличаетесь, вы другие. И вам важно знать, в чем именно вы другие. Чтобы вы себя ни в коем случае не отождествляли с тем, кто еще не имеет Духа Божьего в своем духе. С тем, кто не имеет даров Духа, плодов Духа. С тем, кто не имеет всеоружия Божьего и не имеет завета благословений. Вам важно знать, кто вы по Новому Завету. Но даже зная, кто вы по Новому Завету из Нового Завета, важно, чтобы вы начали еще так жить. А это уже следующая часть. Потому что тот, кто вы по Новому Завету, ваш дух уже давно знает. Покаяние тут же наполнило ваш дух присутствием Духа Божьего. Но ваш ум или содержимое вашего ума осталось прежним. И получается, что каждый день вы переживаете определенный конфликт. Конфликт вашего духа с содержимым вашего ума. Ваш ум не знает, как жить по-новому, ваш дух не собирается жить по-старому. И они в определенном конфликте. Этот конфликт, фактически, Писание называется раздвоение личности или двоящиеся мысли. И если этот конфликт не устранять, то со временем человек привыкает к нему и терпит то, от чего он искуплен. Зная, что он от этого искуплен, он уже начинает рассматривать как часть воспитательного процесса. То есть, если у меня это в жизни происходит, значит, Бог допустил. Подождите. Если вы говорите, что Бог это допустил, то какой смысл у вас было снаряжать все оружие Божьим? Какой смысл было давать вам дары Духа Святого? Какой смысл вообще было совершать все это на кресте, если потом Бог в отношении вас делает все, что захочет? Какой смысл говорить, что вы в Сыне Божьем, и допускать к Сыну Божьего сатану? Я вообще не вижу в этом смысла. Но верующие, они видят в этом смысл. А знаете почему? Потому что они не увидели того, что произошло с ними после того, как Иисус пролил свою кровь. Они просто этого не увидели. Когда вы увидите, что произошло на кресте, когда вы узнаете, что произошло на кресте, когда вы переживете то, что произошло на кресте, вы больше никогда не позволите себе даже думать так, что Бог будет действовать в отношении вас, минуя Иисуса и минуя информирование вас. Потому что Бог любит вас и почитает вас так же, как Иисуса. Но я не видел, чтобы Бог что-то делал в отношении Иисуса, минуя информирование Иисуса. Другое дело, люди, возрожденные свыше, они не видят себя в Сыне Божьем. А если вы увидите себя и Сына Божьего одно целое, слышите, одно целое, вот я и Иисус одно целое, то вы поймете, что когда Бог делает что-то в отношении вас, Он делает это в отношении Иисуса. Брат Олег, так получается, если и я что-то делаю в отношении брата и сестры, я делаю в отношении Иисуса. Слава Богу, наконец-то вы это поняли. И вы будете задумываться, прежде чем что-то говорить. Или прежде чем что-то комментировать. Или прежде чем давать какую-то оценку. Я думаю, вы скорее задумаетесь, что я могу ему вообще дать, чтобы благословить Иисуса в нем. И вы никогда с пустыми руками больше никуда следовать не будете. А если будете кому-то идти в гости к братьям и сестрам, то стучаться будете локтями, потому что руки заняты. Хорошо. Я вижу, что у этого послания, которое мы с вами рассматриваем, спасение души или обновление ума, именно эта цель. чтобы каждый из вас увидел себя Божьими глазами. И меня особенно радует, что когда Бог смотрит на каждого из нас, Он видит нас только в Своем Сыне. Ни в коем случае не в кого-то другого. Знаете, вы не можете вообще быть, если вы называете себя верующим и состоящим в завете с Богом, вы не можете быть вне кого-то другого. Давайте я вам объясню. Это как бы не сегодняшняя тема, но вам важно знать. На сегодняшний день не существует 2, 3, 4, 5 заветов. Хотя я иногда разговариваю с верующим, с такой создается впечатление, что их два. Один завет у Иисуса с Богом, а второй завет у них с Иисусом. Это ошибка. На сегодняшний день существует только один завет. Завет между Богом Отцом и Богом Сыном. Другого завета не существует. Вообще не существует. Брат Олег, подождите, а я тогда в каком завете? А ты через Сына Божьего в нем состоишь в завете с Богом. Даже когда ты грешишь, то завет не перестает действовать. Ты просто себя выводишь из него, пока не покаяешься и опять не войдешь. И вы знаете, что меня радует? Что по этому завету, которым я сказал, нет необходимости в наказании за грех, потому что ни одна из сторон согрешить не может. Верующие не поняли Новый Завет, который построен на лучших обетованиях. Завет мира, как говорит Писание. Но верующие не поняли значения слова «мир», завет целостности. Завет, по которому в Божьих глазах у вас уже все цело. Брат Олег, а вот здесь не цело. Вот потому что ты не понял завет мира. Просто не понял. И многое чего. Поэтому я верю, что сегодняшняя встреча, она еще раз поможет вам увидеть. Увидеть теперь уже искупление. Общаясь иногда с верующими, я просто удивлен, насколько верующие находятся под влиянием еще мудрости земной. Когда я общаюсь с верующими, пытаясь увидеть, как они видят искупление, я понимаю, что они находятся еще под влиянием мудрости земной. То есть мудрость земная, мы с вами уже об этом говорили, она преломляет. То есть человек смотрит глазами, а видит содержимым ума. Слушает ушами, а слышит содержимым ума. Потому содержимое ума определяет, что человек видит и что он слышит. Смотреть не значит видеть, а слушать не значит слышать. Потому можно слушать одну и ту же проповедь, и у сотни спросить, что вы слышали, и каждый скажет свое. И вы будете удивлены. Но притча о сеятеле говорит об этом. Из 100% слушателей только 25% вообще что-то услышали. И эти 25 еще делятся еще на 3 группы, потому что услышали все по-разному. То есть из 100% только 25 приносят урожай, и то по-разному. А причина в чем? В семени нет. В сеятеле нет. Конечно, в содержимом ума. Если мы говорим о возрожденных свыше, то в содержимом ума. Чтобы вы просто понимали. Потому что именно содержимое ума и определяет то, насколько вы принимаете то, что вы слышите. Поэтому Писание, апостол Павел убедительно умоляет народ Божий обновлять свой ум. С какой целью? А ну цель напомните, чтобы познать волю Божью. Какую? Благую. Какую? Угодно. Какую? Совершенно. Вот вам где называется. Поэтому содержимое вашего ума на сегодняшний день – это объект вашего внимания, который Писание отмечено как спасение души. Спасли дух, а теперь спасайте душу. Хорошо. И мы сегодня будем с вами начинать говорить об искуплении. Именно затронем этот вопрос искупления. Но мне очень важно, чтобы вы заметили, где происходит конфликт. Или где само преломление к искажению совершается. Я постараюсь сейчас донести до вас именно тот момент, где совершается момент искажения. Или проявления мудрости земной и влияния ее на эту истину. Потому что саму истину исказить невозможно. Можно исказить лишь знание о ней. Представьте себе такую картину. Мы рассмотрим с вами пару примеров, чтобы я зафиксировал ход ваших мыслей. Представьте себе такой пример. Вы идете по улице, у вас нет семьи. То есть вы покамест еще не имеете семью. Вы идете по улице, и вот навстречу вам идет друг, с которым вы виделись 15 лет назад, и то, опять-таки, виделись, сидели за одной партой в школе и в институте. 15 лет назад. Это ваш лучший друг. И, конечно, увидев его, он увидев вас, бежите ему навстречу, обнимаете его. Не знаю, целуете или не целуете, это ваше личное дело. Но вы его обнимаете, и у вас огромное желание оставить все и где-то на пару дней выехать на природу, на рыбалочку, на костру, шашлычок. И эти пару дней просто вспоминать, как вы в свое время проводили школьные или студенческие годы. То есть в вашем уме вы тут же вспоминаете его, как корифана или там кого-то еще, какую-то кличку, которую вы ему дали. Вы тут же вспоминаете, как вы там что-то вместе делали. Вы тут же вспоминаете, и вы хотите это все обновить. Но вдруг вы замечаете у своего корифана на руке колечко. Оно, напомните мне, о чем говорит колечко на руке. Я имею в виду обручальное колечко. Если кто-то забыл, возможно, уже, имея колечко на руке. В первую очередь, колечко говорит о переменах, если вы в курсе должны быть. О переменах, которые произошли в жизни человека, отражаясь на все сферы его жизни. Другими словами, если колечко на руке, то он другой. Он другой, слышите? Это уже не корифан. Это уже муж, а может уже и папа. Это уже не корифан. Следовательно, когда увидел колечко, ты уже не можешь с ним разговаривать так, как будто он сам, и за ним нет никого. Колечко. Показать вам ваше колечко. Но как иногда разговаривают верующие, как будто они сами. Это ваше колечко. И шрам у вас от макушки до самых пяток. Шрам завета. Возможно, вы о нем не знаете, но ваши ангелы знают, что вы были в курсе. Поэтому разговаривать с вашим знакомым вы уже не можете, как обычно, потому что он другой. Естественно, если вы будете что-то ему предлагать, то вы должны предлагать из учета того, что у него есть семья, дети, а может их пять. Потому вы тут же задумаетесь, что можно ему предложить. Потому что он что? Другой. И вам придется это учитывать. Давайте возьмем другой пример. Другой пример я возьму уже из своей жизни, потому что в моей жизни произошли как-то события давно, правда. Но они очень хорошо свидетельствуют об этом. То есть я шел по улице, и вдруг навстречу мне идет человек женского пола, которого я не видел 10 лет. Я уже не помню, когда его последний раз видел. Но увидев меня, я увидел, что этот человек очень обрадовался, глаза его засияли, обрадовались, мы поздоровались, и этот человек начинает рассказывать, там что-то рассказывать, и я замечаю, что в рассказе этого человека, этой женщины, определенная свобода. Я имею в виду свобода в таком формате, что она буквально напоминает, что я бы не против с тобой встретиться. То есть свобода в таком формате. То есть я понимаю, что в ее уме, в ее уме. Я тот, которого она знала еще тогда, 10 лет назад. И я понимаю, что если не внести изменения, то разговор не будет меняться. И конечно, я состою в завете с Богом. Я состою в завете с человеком, за которого несу ответственность. Потому мое поведение и мое отношение к этому человеку уже определяется не тем, кем она меня знает, а тем, с кем в завете я состою, и с тем, с кем в завете я из людей состою. И если я не внесу эти изменения, а начну играться с тем, что она говорит, то вы знаете, к чему это может закончиться. Естественно, что видя, к чему идет разговор, я вношу коррективы, давая человеку понять, что я состою в завете с Богом и в завете с человеком, которого я люблю. И сложно догадаться, что тема разговора сразу изменилась, и те эмоции, которые были первоначально, сразу поутихли. все. Почему я взял эти два примера? Потому что в этих двух примерах есть человек, который есть до завета один, а после завета другой. И я вам могу сказать, если вы не будете этого учитывать, то это приведет к греху. Что на сегодняшний день не происходит? Верующие не учитывают, что есть те, кто они до покаяния, и есть те, кто они после покаяния. Это абсолютно два разных человека. Слышите? И отношение Бога к вам абсолютно разное, что до покаяния, что после покаяния. Другое дело, вам бы хотелось, чтобы оно, как бы, знаете, и нашим чуть-чуть, и вашим чуть-чуть. Есть то, какое по воскресеньям. Аминь, аллилуйя. А есть то, какое будни, да не пошел бы ты. То есть, как бы вроде и верующий. Нет, я ни в коем случае сейчас про вас не говорю. Я говорю о ком-то другом. Аминь. Конечно, аминь. Но чтобы вы понимали, что есть то, какое вы были до покаяния, есть то, какое вы после покаяния. И то, какое вы после покаяния, определяется не то, какое вы в уме, и то, что вы себе знаете, а то, что вам сказано. И чем вы быстрее узнаете, что о вас сказано, тем меньше вы будете грешить. Разве их верующие не грешат? Аминь, я соглашаюсь. Я только буду с этим соглашаться. Потому и сам каюсь. Но вы должны знать, кто вы после покаяния. Вы должны знать, кем вас видит Бог после покаяния. И зная быть. Потому я не говорю просто о знании «я». Я говорю о знаниях и исполнении. И я замечаю в жизни верующих, что они на это не обращают внимания, потому что содержимое ума, мудрости земной, преломляя новозаветную позицию, ихнюю новозаветную, представляет их ветхими. И тот новый статус, гражданство, те новые возможности, то новые способности, которые доступны им по Новому Завету, они просто не востребованы. Они есть, но они не востребованы. Потому что в уме, человек уже имеет опыт, имеет знания, трудовой стаж, у кого-то очередь на квартиру, у кого-то прописка, у кого-то две внучки и две жучки. И это все в голове имеет место. Дача, на которую нужно обязательно поехать, бо карлатские жуки там свою дачу объявили. И это все в голове. А вот здесь новое творение, новые возможности, новые способности. Но здесь опыта нету, понимаете? Я бы и рад, но не знаю, откуда начать. Но если Богу будет угодно, то по милости своей, учитывая, что уже я 151 год верующий, Он мне даст откровение. И сидят и ждут. И от чего ждать? Если Он уже все дал. Чего вы еще ждете? Он уже все дал. Но я жду, пока миссию он откроет мне это. Он уже открыл, а мне не открыл. Извини, ты, наверное, какой-то особенный. Всем открыл, тебе не открыл. Не имеете, потому что не просите. Брат Олег, я сейчас очень занят. Давай мы с картошкой закончим. А потом начнем с картошкой, потому что еще надо убирать ее. Не, я понимаю, что я общаюсь с людьми, которые живут в городе, они как-то меньше этим заняты. Но что-то есть другое, чем вы тоже заняты. Занятость – это даже у безработных не вопрос. Они всегда все равно чем-то заняты. Хорошо. Ну, конечно, это не про вас. В данном случае зафиксируйте эти два примера, которые я отметил, что после завета человек другой. Хорошо. Итак, мы с вами сегодня рассмотрим как раз именно пророчество. Мы сегодня с вами проведем интересное исследование. То есть прежде чем мы будем рассматривать события, которые произошли на кресте, нам нужно в голове навести порядок. Или, скажем так, выставить ориентиры для правильного хода мысли. Для этого мы с вами возьмем пророчество, одно из пророчеств Мессии. И для этого мы с вами возьмем одну из видов жертв. жертвоприношений, которые совершалось в Ветхом Завете. И то, и другое является пророческим о Сыне Божьем. Поэтому мы в свою голову сейчас загоним и эту мудрость, и другую мудрость, чтобы иметь четкое представление о Сыне Божьем. А потом уже на следующей встрече совершим экскурсию на крест. И посмотрим, что там произошло. Увидим через крест себя. Поэтому сейчас я буду читать вам пророческое слово из книги пророка Исаия. Будьте очень внимательны. Я верю, что оно во многом изменит не только вашу молитвенную жизнь, и в целом взгляд на себя. Читаем внимательно. Исаия 53 глава, 10 стих. 53 глава, 10 стих. Там написано. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучения». Очень важно здесь правильно вкладывать в каждое слово значение. Потому что если мы не поймем, о чем именно здесь сказано, то у нас создается некое такое, знаете, что Бог просто убивает. Я вам рассказывал, что когда я только покаялся, мне сказали, читай Библию. Я дошел до книги чисел, я уже начал молиться о Вознесении. Потому что такая резня, и если мне нужно в этом подражать Богу, то чем я закончу? Поэтому давайте мы с вами посмотрим о том, о чем здесь говорится, в свете того, что сказал сам тот, о ком это говорится. Здесь говорится о Сыне Божьем. Поэтому нам нужно посмотреть, что сказал об этом же Сын Божий. А это записано в словах Иисуса в разговоре с Никодимом. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Смотрите, как совсем по-другому звучит. А это то же самое. Читаю. «Ибо Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». То есть в словах Иисуса нам открывается причина, почему Богу было угодно это сделать. То есть Он это сделал в первую очередь ради людей, умирающих во грехах и проклятиях. Как написано в 1 Иоанна 4:9, «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы, цель, мы получили жизнь через Него». Значит, слова «Господу было угодно поразить его», за этими словами стоит безмерная и безграничная Божья любовь к человеку, а не его стремление убивать и наказывать. Вам нужно поставить в свой ум преломление «любовь». Вы знаете, если вы в своем уме оставите табличку «испытание и наказание», то я вам точно скажу. Во всей Библии вы только это и будете видеть. Вот почему некоторые люди по-разному читают Библию. Один читает и видит только любовь Божью, а другой только испытание и наказание. А ваша Библия другая? Нет, такая же. А почему вы это только видите? Потому что Бог такой. А он его другим не видит. А в моей Библии все только о любви Божьей. А потоп? О, это такое проявление его любви. Ною. Хорошо. Читаем дальше, потому что нам нужно дальше рассмотреть эти все пророчества. Теперь будьте особенно внимательны. Еще раз читаю. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же...» То есть эти слова в пророчестве буквально означают: после того, как он будет предан мучению и поражен, когда же душа его принесет жертву умилостивления, то есть после того, как будет пролита кровь Сына Божьего за грехи мира, и цена за грех человечества будет уплачена, когда же, или с той секунды, с того мгновения, после того, как... Вы слышите, черта? Когда же? Черта. Давайте мы здесь проведем черту. Вот так просто взяли и провели черту. И здесь написано, когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит. То есть после того, как он узрит. Слово «узрит» не означает, что он не видел до этого. Слово «узрит» буквально говорит о материализации, о совершении этого в естественном физическом мире, о событии, которые происходят в естественном физическом мире. То есть слово «узрит» говорит о вступлении в силу чего-то доступного человеку. Он узрит. Давайте прочитаем, кого он узрит. Потомство долговечное. Вы знаете вообще, о чем это говорит? Это говорит о том, куда, слушайте внимательно, куда смотрел и смотрит Бог, и куда смотрел и смотрит Сын Божий до греха. Я слышал столько проповедей, куда смотрит Бог, что Бог смотрит на крест. Бог смотрит на крест. Но согласно Писанию, я увидел совсем другое. Бог, Отец и Сын Божий всегда смотрели не на крест, а за крест. Они никогда не смотрели на место суда, потому что они не хотели вас там видеть. Бог никогда не хотел видеть человека на месте суда. Бог всегда хотел видеть человека за крестом. Всегда хотел видеть вас только за крестом. Скажите, если Он вас хочет там видеть, то где мы себя должны видеть? За крестом. Но слушая иногда, такое впечатление создается, что верующие видят себя то ли перед крестом, то ли на кресте. То ли перед крестом, то ли на кресте. Я говорю, слезьте уже с креста. Брат Олег, возьми свой крест. Это совсем говорится не о том кресте. Я говорю сейчас о кресте, на котором совершался суд за грехи человечества. И Бог никогда не смотрел на него или не смотрел, что на нем происходит. Бог смотрел на то, что будет после креста. Он видел то, что будет после креста. Именно за это держался Иисус, когда Он нашел на крест. Именно это есть проявление Божьей любви. Вера же есть осуществление чего? Ожидаемого. Бог всегда верит. Любовь всегда верит. Потому любовь видела вас за крестом, еще задолго до того, как должен был произойти крест. Об этом пророчество это и говорит. Поэтому нам нужно всегда видеть себя только за крестом. А вспомните, как вы разговариваете. Такое впечатление, что кровь еще не пролита и еще ничего не свершилось. Брат Олег, мы живем в такое время. Вы понимаете, что происходит в нашей стране? А вы что, часть страны? Нет, как гражданин Украины по паспорту. Но отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому у вас двойное гражданство. Только не пишите нигде это... Потому что вам придется еще и характеристику написать плоды Духа Святого. И гражданство свое подданы Царства Небесного. Они напишут, ну скажите, Берковцы или Байковые? Будьте мудрыми в этом вопросе. Хорошо. Я хочу, чтобы вы увидели себя там, где вас видит Бог. Где Он видел еще прежде, чем Иисус пошел на крест. Это пророческое слово. Это пророческое слово. Поэтому первое, что очень важно отметить, что как до, так и после пролития крови Сына Божьего на кресте, Бог видел и видит всех людей за крестом, что я и вам советую. И второе, что я хочу отметить, что Бог видит вас там и сей час. Только за крестом. Больше нигде. Это есть воля Божья. Только за крестом. Помните об этом всегда. Хорошо. Конечно, нам придется посмотреть на это пророчество, которое мы только что прочитали, через жертвоприношение. Вообще закон имеет тень будущих благ, как говорит Писание, а не сам образ вещей. Он говорил пророчески. Закон пророчески возвещал о некоторых событиях. Поэтому это пророчество мы с вами рассмотрели. А теперь давай рассмотрим одно из жертвоприношений, которое имеет пророческий характер. Не все жертвоприношения в законе имеют пророческий характер. Но одно жертвоприношение очень важно отметить. Именно оно пророческое жертвоприношение. Я прочитаю вам об этом пророческом жертвоприношении из книги Левит, 4 глава, с 2 по 12 стих. Это из статьи закона, а именно статьи о жертвоприношении. Слушайте внимательно. «Скажи им, сынам Израиля, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних...» Хорошее начало. Попробуй не согреши. Вы понимаете, тут само начало уже о чем-то говорит. «И сделать что-нибудь, чего не должно делать...» Это вообще... «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, и еще лучше...» То есть священник согрешил, а виновный – все. А вы что, знаете, что он там делает? Вот вам и ситуация. «То за грех свой, который согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Слышите? Не «за», а «о». Это очень интересное само по себе обозначение. Сейчас я вас к этому подвижу. Мы сейчас все прочитаем, а потом внимательно рассмотрим, потому что нам нужно увидеть Сына Божьего. «И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца перед Господом. И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омоет священник перст свой». И в кровь, извиняюсь, омочит священник перст свой в кровь и покропит кровью 7 раз перед Господом, перед завесою святилища. И возложит священник крови тельца перед Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания. А остальную кровь тельца выльет подножью жертвенника всесожжения, которая у входа в скинии собрания. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях. И обе почки и тук, которые... на них, которые на стенах, и сальники на печени, и с почками отделит это. Так отделятся из тельца жертвы мирной. И сожжет, как отделяется из тела жертвы мирной. И сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и с внутренностью ему, и нечистоту его, всего тельца, пусть вынесет вне стана, на чистое место, где высыпется пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпется пепел. Там пусть сожжен будет. То есть именно вот это жертвоприношение из книги закона говорит о состоящем, или говорит о состоящем в завете с Богом, о пророческом жертвоприношении, которое в свое время совершит сам Бог. И я хочу вам небольшое толкование дать, потому что мы сейчас говорим с вами о жертве, о грехе. Вы знаете, чем она отличается от всех остальных жертв? Потому что в этой жертве никогда не конкретизируется ничего, берется в общем. То есть цель этого жертвоприношения была не разобраться с какой-то конкретной жертвой, с каким-то конкретным человеком. Нет. Цель этой жертвы – это общее. Эта жертва всегда говорила и напоминала людям о том, что вы во грехе. И это жертвоприношение всегда совершалось перед любым очищением. То есть, когда первосвященник должен был очиститься, или народ нужно было очистить, то в первую очередь совершали жертву о грехе. Жертву, напоминающую о том, что перед Богом все согрешили. Жертва о грехе. Жертва, которая очищала народ Божий в целом перед Богом. Слышите? Перед Богом в целом. Жертва о грехе. Это пророческая жертва. Потому что в книге 2 послания к Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано: Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы в нем мы сделались праведные перед Богом. Жертва о грехе – это жертва, которая очищала людей перед Богом. Праведными перед Богом. На основании прочитанного постановления давайте отметим пророческие действия и постараемся в них увидеть Сына Божьего. Действие первое, которое нам важно отметить. Первое действие. Брали тельца без порока Господу в жертву. То есть очевидно, что по Божьему постановлению, которое мы прочитали, прежде чем пророчески должна была пролита кровь, его приводили пред Богом. То есть надо было засвидетельствовать пред Богом, что этот агнец или этот телец без порока. Это очень важно. Возникает вопрос, а почему он должен быть именно невинный или без порока? Дальше по ходу вы увидите. Второе действие, которое очень важно, пророческое действие, представление жертвы пред Господом, приносившим ее, приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом. Это то, о чем я говорил, что нужно было обязательно привести его, чтобы засвидетельствовать о том, что он не порочен. Это должно было быть засвидетельствовано священником. То есть священник осматривал, и если она принималась непорочной, ее пропускали дальше. И вот третье действие, которое я хочу особенно отметить, прежде чем мы будем говорить о Сыне Божьем. Будьте внимательны сейчас, потому что это та черта, за которой вы должны видеть себя. Приносящий жертву человек подходил к жертве и возлагал на ее голову свою руку. По закону это было действие, которым он передавал свои грехи или свое греховное состояние на приносимую им жертву. Читаем. И возложит руки свои на голову тельца. То же самое делалось и перед очищением народа Израиля. Книга Левит, 16 глава, 21 стих. И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла. И исповедает над ним все беззакония сынов Израилевых. И все преступления их. И все грехи их. И возложит их на голову козла. Вам знакомо, как называют такого козла? Козел отпущения. Вот откуда это было взято. Потому что на него переносили все грехи. То есть из учета прочитанного пророческого значения, слушайте внимательно, из учета того, что мы прочитали, скажите мне, кто должен был передавать свои грехи этому животному? Человек. Возлагая руку, он должен был сам словами своих уст передавать грехи свои на это животное. И верой принимать, что все его грехи перешли в момент касания в это животное. Это называется обмен. Точка обмена. Вы видите Сына Божьего? А вы теперь понимаете, почему верующие до сих пор возятся, как с Макытра, этими прошлыми грехами? Таскаются с ними туда-сюда. Потому что они не поняли вот этого жертвоприношения. Но мы сейчас к нему еще идем. Это очень важное само по себе пророческое жертвоприношение. Потому что по закону они должны были возложить руку, передать свои грехи. Подождите, стоп. Давайте объясним. Если они передавали грехи животному, то что от животного передавалось им? Непорочность. Слышите? Непорочность. Молодцы, вы уже начинаете понимать. Благодарение Богу. Грех по закону обменивался на праведность по закону. Это считалось праведность по закону. Вы слышали такой термин в послании к римлянам, он присутствует. Праведность по закону. Вот именно так оно и происходило. Грех по закону обменивался на праведность по закону. Значит, возложение рук было местом обмена. В пророчестве об Агнце Божьем написано, что любящий человека Бог сделал это за каждого человека, чтобы чтобы все, что оставалось человеку, это принять, это вера. И слушайте внимательно. Исаия, 53 глава, 6 по 7 стих. Господь возложил на Него грехи всех нас. Бог сам лично это сделал. Брат Олег, я Его об этом не просил. Это другой вопрос. Он сам это сделал. Вы понимаете, кто возложил руки на своего сына? Сам Бог возложил и сказал, грехи всех людей я возлаживаю на него. Чтобы вы были просто в курсе. Потому что Бог выступал в роли священника. Он возложил руки на своего сына и сказал, я передаю жертву, я предаю грехи всех людей, которые родились и не родились на своего сына. Чтобы вы понимали это. Слушайте, Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца. Веден он был на заклание и как агнец перед стригущими безгласием. Так он не отверз уст своих. Так же написано. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну убелю. Так же написано. 1 Петра 2 глава 22 стих. Он, Бог, грехи наши, сам вознес телом своим на древо, дабы мы избавились от грехов и жили для правды. Вот это все находится в этом пророческом действии. Я хочу, чтобы вы его увидели. Чтобы вы оставили. Там написано, еще раз прочитаю. Дабы мы избавились. Кто должен избавляться? Вы. Вы знаете, в Библии есть такое событие, где Иисус подходит к расслабленному и говорит такие слова. «Прощаются тебе грехи». Другими словами, знаете, что это означает? Хватит держаться за свои грехи. Встань и начинай ходить. Люди держатся за свои грехи, за свое прошлое, за те возможности и способности. Брат Олег, ну у меня такая пенсия. Где я могу на эту пенсию это взять? Брат Олег, ну у меня такая зарплата. Это вам легко говорить. А у меня зарплата 2000 всего. Какие я могу строить серьезные планы? Сирота. Сирота. Просто не поняли, что произошло на кресте. Не поняли, участникам какого завета стали. Не поняли, у кого усыновлены. Просто не поняли. Действие четвертое. Как только состояние грешника было перенесено на жертву, жертва, принявшая их, знаете, как называлась? Грех. Одним словом. Вот это уже стоял грех. Подождите, рядышком не стоял грешник. Рядышком стоял непорочный. А грех стоял перед. Вам нужно это увидеть. Вы должны это увидеть. Что как только человек передавал грех животным, то животное уже называлось словом грех. Все, оно было грех. И написано, что дальше его заколывали. И заколит тельца перед Господом. То есть убивали кого? Грех. Поймите, это было пророчески. Это пророчески было за много лет, тысячи лет до того, как Сын Божий пошел на крест. Бог тысячи лет готовил своих детей, чтобы они до конца поняли то, что произойдет на кресте. До конца поняли. То есть убивали грех. В Писании написано, что законом познается грех, не грешник. Бог никогда не хотел жертву человека. Бог никогда не хотел смерти человека. Потому что убивали грех. Потому по закону, наказание за грех – смерть. Поэтому Бог, всячески пытаясь сохранить жизнь человека, переносил грех на животных и убивали животных, чтобы суд был совершен таки. Поэтому наказание человека за грех – его смерть. Послание к Галатам, 3 глава, 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы или проклятия закона, сделавшись за нас клятва или проклятие, ибо написано «проклят всякий, висящий на древе». То есть Сын Божий, я просто беру сразу некоторые места Писания, мы еще и будем рассматривать, взял на себя, чтобы вы были в курсе. Я знаю, что вы в курсе, но вам нужно это вложить в голову. Также в Исаии 53 глава 5 стих написано: «Наказание мира нашего было на ком? Хватит его носить». Брат Олег, вы знаете, я знаю. Знаете, я и работаю над тем, что я уже знаю. Я знаю, кем я выгляжу в глазах Божьих. Потому и работаю над этим. В глазах Божьих я тот, о ком здесь сказано. Я в глазах Божьих тот. И я не собираюсь себя видеть другим. Я понимаю, что мне сложно видеть себя другим. Мне сложно, но я тружусь над этим. Я в нем, а он во мне. Мы с ним одно целое. Его возможности – это мои возможности. Его способности – это мои способности. Все, что есть у него, есть у меня. Все, что есть у меня, доступно ему. Во всяком случае, я стараюсь. И этому учусь тоже. Это вы тоже должны знать. Обязательно. Хорошо, пойдите дальше. Мы с вами рассматриваем следующие действия. И также прочитаю из 2 послания к Коринфянам 5.15, где написано: «А помазанный за всех умер». Так по закону совершался суд над грехом во искупление. Тем самым разрушалась власть и сила греха над телом человека. Именно над телом человека. Действие пятое. Действие пятое. Пока кровь была теплой, именно теплая, очень важный момент, жертва оставалась в стане, кровь возносилась во святилище, носилась во святилище, там ей 7 раз кропили перед завесой, как мы читали. Так она свидетельствовала о вновь восстановленном общении человека с Богом. Часть ее возливалась на роги жертвенника в благовонное курение, остальная же выливалась под ножью медного жертвенника. То есть мы знаем с вами, что в крови жизнь тела, не духа, не путайте, тело. Жизнь тела, принесенного в жертву. Послание к Римлянам 8.3 написано: «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти». Ударение на плоть делается. «Плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Во плоти. Мы еще тоже будем об этом говорить. То есть на медном жертвеннике, тут есть тоже момент медного жертвенника, где господствовало правосудие, кровь свидетельствовала о том, что правосудие над грехом совершилось. На золотом жертвеннике пролитая кровь свидетельствовала об освящении грешника. Евреям 9 глава 22 стих. «Да и все почти по закону очищается кровью, ибо без пролития крови не бывает прощения». Кровь всегда свидетельствует о смерти. Прощению греха человека должно предшествовать пролитие крови. Это очень важная составляющая. Но кровь овна и кровь козлов покрывала лишь грех тела. Лишь грех тела, но не освобождала от рабства греха дух человека. Для этого нужна была другая жертва, которую приготовил Бог своего Сына. Действие шестое. Внутренности жертвы отделялись и сжигались на жертвеннике, как мы с вами уже читали. И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, весь тук, который находился на внутренности. И, в общем, все внутренние перечисляются и вынимаются. То есть мы тоже об этом говорили. И действие седьмое, будьте внимательны, тоже очень важное действие, пророческое. Совершали удаление жертвы из стана Божьего. Это прямо обновление ума. Это было очень важное действие, так как через этого действия грех вместе с принявшим его должен был удален от лица Божия и святилища. Поэтому его сжигали вне стана. То есть на жертвеннике святилища сжигались лишь жертвы приятного благоухания, но не жертвы с грехом. Именно эта жертва должна быть сожжена вне стана. То есть эту жертву выносили из стана. Написано в книге Левит, 4 глава, 11-12 стих. «А кожу тельца и все мясо его с головой и с ногами его, и внутренностями его, и нечистоту его, в Всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его на огне, на дрова, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. А теперь слушайте внимание, внимательно из послания к евреям, 13 глава, 11-12 стих. Я провожу небольшую параллель. Так как тело жертвенных, которых кровь для очищения греха вносилась первосвященником во святилище, сжигается вне стана, то Иисус, дабы освятить людей кровью Своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его, выйдем Ему за стан. Этого достаточно. То есть здесь очень ярко раскрывается о том, что мы должны выйти или вынести из своего ума все, от чего мы искуплены. Мы уже вынесли это из своего духа, а теперь нужно выносить из своего ума. Хорошо, давайте мы теперь сделаем оценку всех этих действий, потому что человек, совершивший такое жертвоприношение, получал в свой дух мир от Бога. Он имел в своем духе свидетельство, осознавая, что Бог не связывает его с его прошлым. Вы знаете, это пророческое жертвоприношение фактически закладывалось при выводе народа Израиля из Египта. Вы помните пророческие те слова? Книга Исход, 12 глава, 13 стих. «Увижу кровь» и дальше? «Увижу кровь» – дальше скажите. «Пройду мимо». Хорошее пророчество. Увижу кровь, пройду мимо. Брат Олег, болезни меня постоянно атакуют. Наверное, ты еще не умер, потому что мертвые не болеют. Я верю, что вы поймете это. В Писании написано, что они не размышляли о теле и крови. А не размышляя, потому болели и умирали. Чтобы вы просто понимали, вы должны определенную работу производить по отношению к себе. Причем я не говорю о работе воскресенья, я говорю о каждодневной. Никогда не отождествляйте себя со смертью, со старостью, с болезнями и немощами. Отделите себя, вынесите это все из стана, удалите, уберите. Как бы вы ни выглядели, как бы вам плохо не было, скотч и молчание для вас будет намного ценнее, чем комментирование перед всеми, чтобы вас пожалели. Хотя что-то толкает рассказать и достать карточку за 15 лет. Болезни и немощи. О, хотите, я вам расскажу. У нас все в роду и пошли. И уже хочется позвонить ко всем в церкви, собрать на венки. После такого рассказа. Старайтесь этого не делать. Какое бы у вас ни было прошлое, вы умерли. Его нет. Брат Олег, мне 150 лет. Что значит умер? Я еще не умер. Перечеркните все свое прошлое. Я не говорю, перечеркивайте жену там и детей. Я говорю о том, что перечеркните все свое прошлое наследие. Отделите себя от него. Послушайте внимательно, что говорится по этому поводу в Новом Завете. Я буду это местописание еще не раз поднимать, потому что мне нужно забить его в ваш ум. Слушайте. «Потому что я буду милостив к неправдам их». Слушайте внимательно. «И грехов их, и беззаконий их». А дальше? «Не вспомяну более». Удивительно, что ум помазанный у детей Божьих намного больше помнит, чем Бог запоминает. А я могу вам на основании этого стиха сказать, что кровь устраняет грех человека в Божьей памяти. Устраняет. Конечно, кровь дает вам власть и силу устранить это и в своей памяти. Но это уже ваша работа. Бог не будет это делать вместо вас. И именно это вам мешает. Конечно, найдутся люди, которые припомнят вам, что вы сделали в 41-м. Напомнят вам, что вы сделали 10 лет назад, на день Олимпиады. Вам напомнят 20 лет назад. Но вы не испортите с ними. Не спорьте, когда вам напоминают ваши прошлые ошибки. Никогда не спорьте. Просто утешьте их. Скажите, знаешь, я тебе могу сказать одно. Тот, кого ты помнишь, умер. Все. Когда он умер, я ж тебя вижу. Я уже другой. Согласно Слову Божьему, я умер. И согласно Слову Божьему, я в Сыне Божьем воскрес. И не важно, что он говорит дальше. Важно, что сказало Слово Божье. Конечно, возможно, вы находитесь в такой церкви, где вас предадут сразу за это анафеме. Вы быстрее умрете. Во всяком случае, не физически, но вас, во всяком случае, сразу вынесут за стан. Потому что они не согласятся с тем, что вы себе такое позволяете. Ну и слава Богу, пусть выносят вас за стан. Вам придется все равно это пережить. Вам придется себя увидеть мертвыми и воскресшими из мертвых. Это часть Евангелия. Если вы не возложите свои руки и не передадите свои грехи, то вы будете таскаться с ним. А если вы пройдете в Сыне Божьем, преисподнюю, и вместе с ним выйдете, то вы больше никогда не будете таскаться со своим прошлым. Потому что ваше прошлое осталось в аду. Вместе со всеми грехами людей. Если вы еще этого не сделаете, я рекомендую вам это сделать. Даже через 10 лет, будучи верующим. Если вы таскались до сих пор со своим прошлым, то просто верой, на основании Писания, прочитайте стихи, необходимые из Писания, и верой совершите вместе с Иисусом преисподнюю дорогу. Зайдите туда, скиньте все свои грехи вместе с Ним, и вместе с Ним выходите. Этот путь еще пока открыт. И каждому надо пройти его верой. Это мой вам совет. Когда вы его пройдете, вы больше никогда не будете оборачиваться назад. Я прошел, я пережил это состояние, я пережил. Потому для меня как бы уже вопрос решен. Я никогда не вижу себя живым. Только мое тело мне напоминает, что я еще живой. Но согласно Писанию, я умер и воскрес. Умер и воскрес. Все, вот такая позиция. А ну давайте вспомним, у кого какое было прошлое. Помню, умер. А у вас есть свидетельство о смерти? А у вас что, нету? А, вы, брат Олег, про то, а вы что, не про это? У вас должно быть свидетельство о смерти и воскрешении. Обязательно. В Сыне Божьем, 100%. Вы должны об этом помнить. Это часть Евангелия. И сатана будет вам всячески напоминать, ну нет, 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 ты ж помнишь, как ты бабушке подножку поставил? Умер. Вот тот умер. Вы умерли. Умерли. Вы знаете, как называется вспоминать грехи того прошлого, которое у вас было в прошлом? Называется духовный вандализм. Не откапывайте мертвых. Хотя вам могут попытаться помочь. Я знаю, что есть такие люди, которые садись, вспоминай, что ты сделал с бабушкой. Это вандализм, духовный вандализм. Это попирать кровь Иисуса. Брат Олег, а если они меня заставят? Ну они что, вас что, свяжут что ли? Свяжут руки, ноги и скажут, вспоминай все, что сделал бабушке. Вас никто не может заставить. А если меня они исключат? Главное, что вы из списка жизни не исключены. Я думаю, что в цене этого нету. Никогда не ройте в своем прошлом. Так вы полностью сводите на ноль свою веру в силу крови Иисуса. Кто принял кровь Иисуса, у того нет прошлого. У того нет прошлого. Брат Олег, а если я вчера? Вот покайся за вчера и вперед. Но тот за вчера покаялся и вперед. Брат Олег, а если я вчера чуть больше? Господи, я каюсь во всяком неисповеданном грехе. Во имя Иисуса. Все. И чуть больше. Так что не нужно вспоминать про бабушку. Проведите черту и выходите. От всякого греха. Кровь устраняет грех. То есть, помните об этом. Потому что он сказал, что не вспомяну больше. Конечно, это создает удивительно, потому что верующие помнят все свое прошлое, а Бог не помнит. Поэтому нам придется над этим поработать. Евреям, 9 глава, 13-14 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов, и пепел телиц через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, только паче кровь Христа. Если кровь животных приводила Бога в состояние, что Бог больше не учитывал их грехи, то коль паче кровь Сына Божьего». Потому что кровь Сына Божьего покрывает все грехи и духа, и души, и тела. Вот это кровь, слава Богу. Поэтому верующим есть над чем подумать. Коль паче кровь Христа. Сила крови Сына Божьего несравненно сильнее и значимее для Бога. Хорошо, уже время так быстро прошло. Итак, мы с вами отметили 7 пророческих моментов. Первое, брали жертвенного агнца. Второе, представляли жертву перед Господом. Третье, передача своих грехов или своего греховного состояния. Четвертое, заклание жертвы. Пятое, кровь носилась во святилище, и там совершалось кропление. Шестое, внутренности жертвы отделялись и сжигались на жертвенники. И седьмое, совершалось удаление жертв и стана Божьего. Вот такие 7 моментов мы для себя отметили. Первое, мы отметили, что Бог всегда видел людей за крестом. И второе, Бог никогда не планировал, чтобы человек нес сам наказание за грех. Это очень важно отметить из этой жертвы. У Бога желание, чтобы человек остался живой. Поэтому он, знаете, иногда люди размышляют, откуда взялась одежда у Адама и Евы? Ну, я не могу утверждать, но я думаю, что это была первая жертва, которую Бог сам лично сделал и принес жертву за грехи Адама и Евы. Я не могу утверждать это, я просто могу предполагать, потому что они взяли шкуру и одели ее. Это была первая жертва, которую совершил сам Бог. Хорошо, так быстро пролетело время. Я еще раз как бы напоминаю вам, Бог видит вас за крестом. Бог не хочет, чтобы вы несли сами наказание. Поэтому при необходимости покаялись и двигайтесь вперед. Помните, что на сегодняшний день кровь Иисуса живая и действенная. Кровь Иисуса живая и действенная. Поэтому не ройтесь в своем прошлом, не носите свое прошлое, разберитесь с ним, возложите все на Сына Божьего. Он для этого и пришел, чтобы взять на себя грехи мира. Поэтому возложите на Него своей верой, поблагодарите Его за то, что Он их принял, и с благодарением примите, что в Нем вы святы и непорочны. Спасибо Тебе, Отец, мы благодарны Тебе за это благословенное время, благодарны Тебе за то, что Ты сделал в Сыне Своем, и открываешь это нам, чтобы каждый из нас оставил свое прошлое и простирался в жизнь вечную в Боге. Мы благодарны Тебе за то, что нам уже доступно Царство Божие на земле в силе Святого Духа. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим открываются каждому из нас лично, и это несравненно больше. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешься в нас, Ты открываешься нам. И Ты учишь каждого из нас, чтобы мы были эффективными гражданами в Твоем Царстве, на этой земле, во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время. И мы верим, Иисус, что мы будем научены и наставлены Тобой. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, имел жизнь и имел с избытком. Чтобы каждый из нас был в благословении для многих народов. Чтобы каждый из нас исполнил свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся. Мы соединяемся с Твоим небесным служением и обеспечением. Мы благословляем свое семя веры и говорим стократно урожай. Будь во имя Иисуса и да будем мы в благословение для многих народов и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое небесное служение, за действие Твоего Духа и сил и за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим в Своем Духе. Мы принимаем это с благодарением и верим, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.